к нулю. Потому что ДНК очень длинная. 75 сантиметров это миллиарды, даже триллионы, нет, миллиарды нуклеотидов. То есть это очень-очень много. Поэтому надежность повышается не в два раза, а в миллионы раз. А появление третьей копии почти никак не меняет ситуацию с надежностью. И поэтому клетке невыгодно держать третью копию, она и просто не нужна. А две копии достаточно, чтобы сделать скачок безопасности от, ну, на много-много порядков. Если вернуться к ситуации с раковыми клетками, то на схеме видно, что нормальная хромосома, вот она находится слева, она нарисована таким образом, что вот эта непрерывная нить, это двойная спираль ДНК. А вот эти вот бляшки, ось хромосомы, к которой прикрепляются петли, это то место, где эти нити соприкасаются друг с другом. То есть две абсолютно одинаковых нити ДНК уложены таким образом в петли, что в одной точке они соприкасаются. Это обеспечивает в случае чего, если одна из петель порвалась, то быстрый контакт с другой может осуществляться по типу застежки молнии, потому что в одной точке молния имеет... вот там нарисована такая бляшка, это значит прикрепление к скелету хромосомы, так называемому. А справа нарисована схематически хромосома злокачественной клетки. У такой хромосомы либо один участок, либо в нескольких хромосомах некоторые участки имеют, не имеют второй копии. И благодаря этому с высокой вероятностью, если там случайно возникает двойной разрыв, он не может быть отремонтирован. Поэтому в этом месте ДНК рвется и хромосома ломается. Спонтанно ломается, потому что спонтанно каждый день у каждого из нас во многих клетках возникают двойные разрывы. Если такие разрывы возникают в нормальной хромосоме, они залечиваются, а вот в такой хромосоме ущербной они не залечиваются. В результате при делении клеток куски хромосомы остаются бесхозными, как я уже рассказывал, и обе дочерних клетки погибают от дисбаланса генетического материала. Причем надо сказать, что у злокачественных клеток вот такие вот участки, одноничатые, под словом нить, я имею в виду в данном случае двойную спираль ДНК, встречаются довольно часто в нескольких хромосомах, иногда даже во всем геноме. Например, в случае лейкозов человека был набран огромный материал, в котором изучались диплоидные раки, то есть злокачественные клетки, которые под микроскопом имели нормальный набор хромосом. Двойной набор хромосом. А по содержанию ДНК у них было ДНК ровно в два раза меньше, как у гаплоидной клетки. И тем не менее, такие клетки делились, являлись злокачественными и убивали пациентов, в теле которых они жили. Это крайний случай, когда вместо бинемности хромосомы становятся унинемными. И у таких больных, естественно, частота спонтанных разломов хромосом очень высока, поэтому такие лейкозы, они отличаются повышенной, зачастую повышенной инвазивностью. Но не всегда, потому что когда частота разломов очень высокая, то такой клон злокачественных клеток не может расти очень быстро, потому что разрывов слишком много. Когда их слишком мало, опухоль не будет расти, потому что мало сигналов для заживления раны. Когда их слишком много, скажем, близко к 50%, она не будет расти, потому что те клетки, у которых нет разломов, они не успевают наращиваться. А если больше 50% клеток будет ломаться в каждом поколении, такая опухоль сама по себе умрет, отомрет. Но я рассказал об этом случае как об одном из доказательств того, что унинемные участки, и не только участки, иногда и целые геномы, возникают при злокачественных образованиях и поясняют повышенную хрупкость хромосом. А возвращаясь к проекту «Геном человека», я должен сказать, что та информация, которая сейчас имеется в интернете, которая опубликована в научных журналах, говорит нам о следующем, что многие лаборатории, независимо друг от друга, отсеквенировали или прочитали такое количество ДНК, которое составляет ровно половину того, что должно быть прочитано. А все остальное почему-то не читается. Исследователи говорят, что эта ДНК не клонируется, не секвенируется. То есть получается так, половина прочитана по 5, по 10 раз с большой точностью, а половины не хватает. И на NCBI сайте в интернете можно увидеть такую картину. Вот в хромосоме 50 тысяч пар оснований полностью прочитаны, а дальше 50 тысяч пар оснований идет дыра, ни один не прочитан. Дальше 50 тысяч пар оснований опять прочитаны, а дальше опять не прочитаны. Но с точки зрения молекулярного биолога, как это так, ни одного кусочка на протяжении 50 тысяч пар оснований не удалось отклонировать, это, в общем-то, бред. Существуют участки, которые сложно клонируются, или их почти невозможно отклонировать. В частности, в тех отсеквенированных участках генома человека, которые опубликованы, есть и такие участки. Ученые пошли на хитрости для того, чтобы суметь прочесть эти последовательности. Но это отдельные небольшие участки, а участок там длиной, скажем, я не знаю, 50-100 тысяч пар оснований, не прочесть хотя бы 10 нуклеотидов, это как-то звучит непонятно. Поэтому, если принять точку зрения, что информация просто продублирована, то больше не нужно секвенировать ничего, просто те последовательности, которые есть в компьютерах, нужно склеить друг с другом, в компьютере склеить. И опубликовать полную последовательность нуклеотидов. И все. Что, я думаю, будет сделано в ближайшее время, потому что другого выхода у людей, которые потратили 10 миллиардов долларов, нет. Ну, если бы они, скажем, раньше заинтересовались этой идеей, может быть, они потратили не 10, а 5 миллиардов долларов. Это была бы существенная экономия.
Они все равно потратили бы 10 миллиардов.
Все равно 10. Ну, наверное, вы правы, да. Если деньги выданы, их надо потратить. Ну, я немножко отвлекся.
Да, вернемся к нашим знакомцам, к Раковым.
Вопросов не задаете?
Я задам, у меня появляется вопрос.
Значит...
Пока я понял следующее, что для того, чтобы избавиться от злокачественной опухоли, нужно либо резко уменьшить количество клеток, которые умирают некротической смертью, либо резко их увеличить. И в том и в другом случае рост опухоли прекратится.
Да.
Теперь что же за механизм, который надо запустить, чтобы это произошло?
Вы знаете, существующие методы лечения рака, как, скажем, облучение или химиотерапия, они делают именно это. Все химиотерапевтические агенты, как бы их ни классифицировали, являются мутагенами. В конечном счете они рвут хромосомы. Облучение опухоли в дозах, которые являются абсолютно смертельными для человека, но при локальном облучении человек их выносит, тоже рвут хромосомы, то есть приводят к тем самым разломам, которые были на картинке. И вот если посмотреть на ту картинку, которая сейчас на экране, то мы видим, что химиотерапевтические средства или рентгеновское облучение, они одинаково рвут ДНК бинемных хромосом или хромосом, у которых есть одноничатые участки. Но там, где есть одноничатые участки, они не могут быть отремонтированы. Поэтому происходит массовая гибель раковых клеток. По этим участкам бьют мутагены, клетки отмирают. А клетки с бинемными хромосомами ремонтируют и выживают. Потому что, я сказал, разница в эффективности в миллион раз. Значит, после укола химиотерапии миллионы или триллионы клеток опухоли, если удачно подобран препарат, отмирают. Где-то на второй день больной может испытывать недомогание, жар. Очень плохое самочувствие, потому что если у тебя в организме триллион клеток умерли единовременно и начинают распадаться, то это организм переносит довольно тяжело.
Интоксикация.
Ну, да, интоксикация. Значит, ну, дозы подобраны таким образом, чтобы больной при этом не скончался. И после того, как эти клетки выводятся из организма, их остатки, значит, опухоль или метастаз становится существенно меньше, ну и есть надежда, что она вообще исчезнет. Но вот эти методы, особенно химиотерапия, обладают очень существенным недостатком. Они, помимо того, что они довольно эффективно убивают раковые клетки, они все-таки повреждают нормальные клетки. И локальное рентгеновское облучение в дозах там, в 100 раз превышающих летальную, они приводят к хрупкости кровеносных лимфатических сосудов, они повреждают окружающие органы и ткани. Химиотерапия приводит к тому, что может сильно повредить иммунную систему, эндокринную систему, могут отказывать те или иные системы организма. И, к сожалению,
летальный исход наступит не
к сожалению, от этого, как от другого. Часто вот так называемая четвертая стадия рака, человек умирает не от рака. Даже если врачу удалось убить или резко затормозить рост злокачественных клеток, вот химиотерапевтические средства, они настолько зачастую токсичны, что те больные, которые получили некую уже очень, накопили очень большую дозу химиотерапии, к сожалению, испытывают проблемы со своим здоровьем или жизнеспособностью уже не по онкологическим показателям, а по другим. Ну, так как при этом я должен внести оптимистическую нотку, чтобы телезрители не ударились совсем уж черный пессимизм, потому что те случаи, когда хирургическое вмешательство, ну, скажем, удаление молочной железы у женщин, больных раком молочной железы, сопровождается ограниченной химиотерапией после этого, дает достаточно большие шансы на выживание женщины. Она может прожить там 20 лет после этого в полном здравии. Ну, к сожалению, это происходит не всегда. Это я просто должен сделать это добавление, чтобы телезрители не подумали, что химиотерапия приводит, так сказать, только, ну, что она не может быть полезной. Она может быть полезной и при сочетании с хирургией зачастую дает неплохие результаты. Но, к сожалению...
Но это все-таки технология отчаяния, так или иначе, потому
ну,
что...
Ну, знаете, я мог бы еще и похлеще термины применять, но так как нас слушают очень многие люди, для которых этот вопрос совсем не праздный, я как-то хотел бы смягчить эту тему и поговорить об альтернативных путях лечения, которые были бы более безопасны для человеческого организма.
И которые вытекают, собственно говоря,
да, из вашей... которые вытекают из нашей модели. Потому что, значит, исходя из нашей модели, глядя на эту картинку и на описанный механизм, можно предложить методы лечения. Собственно говоря, то, что мне пришло в голову, это два метода лечения. Первый – это так называемые псевдомутагены. Это класс химических веществ, открытых моим отцом, профессором генетики Николаем Лучником, которые... Почему псевдо? Потому что они не рвут ДНК ни здоровых, ни больных клеток, но заставляют вот такие хромосомы с униномными участками ломаться, выбрасывать хромосомные аберрации и гибнуть. Но при этом не обладают мутагенным эффектом. Поэтому он их назвал псевдомутагены. Он написал систему тестирования их, выявления их, так сказать. И один из них, когда я прочел его статью, оказывается, применяется в онкологии при некоторых видах злокачественных опухолей. Отец мой умер 10 лет назад, статья лежала 10 лет. И вот в этом году она выходит в журнале «Генетика», где он описывает этот класс химических соединений и методы их поиска и тестирования. Я надеюсь, что этот путь должен будет привести к достаточно безопасному применению этих препаратов, не нанося вреда организму того, который наносит мутагены, которые сейчас применяются. Есть второй способ, по которому пошли мы в наших исследованиях. Это перевод гибели клеток с пути некроза на путь апоптоза. В начале нашего разговора мы говорили о том, что существует два типа гибели клеток. Первый – это апоптоз, запланированная гибель, когда организм сам решает, какую клеточку уничтожить, разбирает ее на запчасти, безболезненно совершенно, а белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты, которые он их использует как кирпичики для нормальной жизнедеятельности. Так вот, если же некротически гибнущие раковые клетки в результате хромосомных аберраций заставить, чтобы организм их разбирал на кирпичики путем апоптоза, вместо того, чтобы запускать систему заживления ран, то это путь излечения злокачественной опухоли. И мы с нашими коллегами из Академии наук, когда разговаривали об этом, когда еще вот моя статья готовилась в печать, мы обсудили этот вопрос и... с одним моим коллегой сразу наметили один природный источник, а именно животный организм, живущий в водной среде, который вырабатывает специфический секрет, который у его, скажем так, ну, симбионтов или сожителей, от которых, ну, от которых он, на которых он частично паразитирует, вызывает апоптоз тех опухолей, которые сам вот этот организм вызывает. То есть, то есть он лечит своего...
Некая анестезия, которую использует, скажем
так. Да, там, он лечит своего, того, на ком он паразитирует, чтобы он дальше жил и давал жить этому самому паразиту. И вот этот секрет, он под микроскопом мы видели на срезах, как вот эти вот опухоли разбираются, значит, постадийно при воздействии вот этого секрета, и ничего не остается, разбираются на кирпичики. И организм продолжает жить и служить для размножения его, ну, если так можно выразиться, ну, не симбионта, а, так сказать, ну, в кавычках, скажем, симбионта. Кстати, надо сказать, что у человека есть один паразит, гельминт очень маленький, трихонелла, который был, который тоже живет в тканях человека. И один наш российский зоотехник обнаружил, что животные больные трихонеллезом не болеют раком, а небольные часто болеют. Он написал статью, получил патент, вывел штамм трихонелл относительно низкопатогенных, стал заражать ими людей. Они так же, как в случае нашего, того организма, с которым мы работаем, эти трихонеллы также выделяют вещество, которое позволяет залечивать те ранки или опухоли путем апоптоза, который он вызывает. Именно поэтому у таких животных людей раковые опухоли разбираются путем апоптоза.
Есть статистика уже?
Да, это опубликовано. Но, да, кстати, меня поразило сходство ситуаций биологических, вот, открытых этим человеком, который работал на звероферме, собственно, не был даже молекулярным биологом, просто наблюдательным человеком. И той ситуации, в которой мы искали источник, биологический источник веществ, которые вызывали бы апоптоз клеток, которые иначе могли бы гибнуть некротически и вызывать вот те фатальные последствия, о которых я говорю. И действительно, когда мы на добровольцах испытывали этот препарат, мы получили очень такие обнадеживающие результаты. Естественно, я хочу оговориться, что, скажем, то, что сейчас иногда практикуют, а именно испытывают какие-то новые лекарства на больных четвертой стадии, мне кажется, совершенно бесперспективно, потому что...
Ну, вы сказали, там человек...
Я уже говорил, другого, да. А в случае безопасного нетоксичного препарата, который вот, мы с вами в студии могли бы выпить, так сказать, он содержит немножко спирта, поэтому, так сказать, можно с удовольствием выпить. Он не токсичен, он безопасен для человека. Кроме того, он стимулирует иммунную систему, содержит несколько олигопептидов и один мукополисахарид, которые, я не буду подробно говорить, как они действуют, но они в ряде случаев удивительным образом разбирают на части опухоли, она исчезает. Но я хотел бы предостеречь, опять-таки, телезрителей от излишнего оптимизма, что найдена панацея от рака, потому что, во-первых, это недостаточно много статистики, во-вторых, это только на, проведено на добровольцах, потому что мы не имеем права лечить людей, скажем, сотрудники Академии наук, они имеют право лечить больных, только в случае, если это добровольцы, и в случае мы ставим в известность лечащего врача. Потому что те случаи, когда лечащий врач не поставлен в известность, они чреваты большим риском. Поэтому я хочу предупредить всех, кто слушает, если кто-то от нашего имени кому-то что-то предложит, остерегайтесь, потому что могут быть очень серьезные последствия. Потому что если система апоптоза, которую запускает препарат, войдет в столкновение с химиотерапией, которую врач, не ведая того, применит к больному, то это для больного может закончиться очень быстро и очень печально. Поэтому еще раз хочу сказать, что не прибегайте к таким, скажем так, случайно, как бы, так сказать, кем-то предложенным от имени, скажем, нашей лаборатории средствам. И Это во-первых. И во-вторых, я хочу сказать, что биологические ресурсы вот того организма, который человек практически истребил, очень ограничены. Поэтому, так сказать, в настоящее время путь получения лекарственного препарата, который мог бы действительно спасти жизнь многим людям, заключается в следующем. В установлении первичной структуры олигопептидов, входящих в этот комплекс, мукополисахарида, и синтез их генно-инженерным путем на фармацевтических заводах в миллионах доз. Это будет дешево и сердито.
Мы сейчас прервемся на рекламу, а когда вернемся, у меня будет один вопрос на самом деле. Да. Наверное, последний, поскольку время подходит к концу. Реклама. Вопрос вот какой. Если этот фермент, о котором вы говорите, полученный либо искусственным путем, либо естественным путем, безвреден для человеческого организма, стоит ли принимать его в качестве профилактики? Скажем, я надеюсь, у меня нет раковой опухоли. Надеюсь. Но для профилактики я начинаю каждый день выпивать, тем более на спирту.
Нет, он для терапевтических целей его нельзя пить много, потому что если выпить его, скажем, как коньяк или водку, то большая часть попадет в желудок, и действующие начала будут очень быстро уничтожены ферментами желудка, разрезаны до аминокислот.
Вот я и спрашиваю о методе доставки.
Мы должны доставить в кровь пациента препарат в целости и сохранности, при этом в стерильном виде. Для этого была разработана вот моим коллегой оригинальная методика доставки в кровь препарата. Этот секрет, жидкость, смешивается с спиртовой настойкой одного многолетнего лекарственного растения, с которым компоненты этого секрета образуют сложные эфиры. Эфиры – это нестойкие соединения, обладающие очень сильным запахом. Например, медицинский эфир, все знают, как сильно пахнет. Эфиры, скажем, запах цветка или меда и другие приятные запахи, которые мы в природе ощущаем, это тоже эфиры, которые в очень небольших количествах молекулы эфира вызывают сильные ощущения запаха. Поэтому тот препарат, который мы делаем, он в результате настаивания в течение определенного срока образует сложные эфиры с этим растением. У него возникает очень приятный такой цветочный, даже еще более приятный запах. И когда пациент принимает 15-20 грамм этого препарата, он размазывается по пищеводу, не достигая желудка. Значит, минут за 10-15 происходит полное всасывание в кровь этих эфиров через слизистую пищевода. Значит, это мы контролировали много раз, я на себе это чувствовал. Через 10-15 минут чувствуешь, что у тебя кровь закипает, буквально, в смысле слова, очень приятное ощущение. Вот. Ну и пациенты тоже, когда я их спрашивал, они говорят, да, действительно, после этого ощущения легкости. Ну, чувствуешь ты, что-то такое выпил, непростое. И без спирта этого не происходит, потому что спирт очень активизирует всасывающую способность слизистых оболочек. Если бы не было эфира, сами по себе тоже впитываются лучше. В крови они распадаются опять на компоненты, и в крови пациента циркулируют молекулы этого секрета и достигают с помощью крови любой точки организма, начиная от головы, кончая пятками. То есть где бы ни находилась опухоль или метастаз, мы даже не знаем, где этот метастаз еще подрастает, и через год его, может, врачи увидят. Этот секрет начинает уже на этой стадии на него воздействовать. Ну, это что касается оптимизма. Но опять-таки я хочу сказать, что требуется много исследований, много разрешений для того, чтобы мы могли его применять в повседневной практике. Потому что люди – это не подопытные кролики, поэтому пока мы можем работать только с добровольцами, то есть людьми, которые добровольно подписывают соглашение, что они согласны на применение средства. Хотя на косметическое применение или ранозаживляющее применение этого средства мы получили разрешение государственных органов, которые поили и кормили крыс, кроликов и других животных этим самым средством. Так, сделали вывод, что значит, он не содержит аллергенов, тяжелых металлов и других показателей, по которым тестируются препараты на их вредность или безвредность для человеческого организма.